Дорогие друзья, братья, сестры, молодежь, дети, вот только вы сейчас услышали статистику. Ну, как всегда говорят, статистика – это сухой язык, сухие цифры. А за всеми этими цифрами стоят судьбы людей. Меня братья попросили дать свидетельство за своего папу, который на протяжении 50 лет верно служил Господу. Ну, и я сейчас подумал, 50 лет нужно рассказать за 10 минут. В одну минуту вложить 5 лет. Конечно, это нереально. Но самое основное, может быть, самое важное, что хотелось бы отметить для себя, для своих детей, для внуков и для папиного всего наследия, самое важное – это как он все-таки явил верность Богу в те тяжелые и трудные годы. Вот здесь у меня его фотография, но кто видит, это как раз уже перед тем, как Господь призвал его в вечность. Вот, можно сказать, еще молодой, еще в наших годах. Я сегодня как раз в его годах нахожусь, какой он здесь. Ему бы сейчас было 91 год, если бы он был среди нас. Самый любимый псалом его был «О, я грешник бедный». Самая любимая музыка его была – это духовой оркестр. И когда он, если играл, хотя это и было редко в наше время, он прям молодел и как-то подтягивался весь. И такая была какая-то радость на лице. Я даже не знаю, что он представлял, слушая эту музыку. Родился папа в 25-м году в обыкновенной православной семье. Это были нелегкие годы России того времени. В это время ему довелось родиться. Он был первым в семье. Всего их было четверо. Еще два брата и сестра. Жила семья не бедно, но и не богато. По тем временам считалось середняки. В свое время Ваня пошел учиться в школу, закончил 7 классов. Тогда это была полная школа. И пошел учиться в техникум. И закончил его по профессии оператор насосных установок. В то время, во время учебы в школе, в техникуме, вот в их семье была Библия. Его мама, моя бабушка, на этой Библии, можно сказать, гадала или предсказывала судьбы людям, которые к ней приходили. В их семье они жили при вокзале, ну, был как постоялый двор того времени. И кто приезжал с деревень, всегда у них останавливался. Они были гостеприимные. И вот когда он прочитал Библию, представьте себе, ему было всего 14 лет. Он прочитал и поверил. А потом узнал, что в городе собираются верующие, которые читают Библию, молятся. Он нашел, пришел в собрание. В этом собрании были одни дедушки и бабушки. И долгое время до того момента, как началась война, как его потом призвали на курсы командиров, он ходил в это собрание. Он покаялся. И с того времени он ни разу не пожалел, что связал свою судьбу с Богом. Ни разу не пожалел. Однажды перед самой войной его постигла болезнь. Ну, того времени она часто посещала деревни, города, тиф. Сильно свирепствовал, многие вымирали. Ну и его постигла эта болезнь. И когда он заболел, к нему пришел старец, пресвитер, и предложил ему: «Ваня, если хочешь, давай я помолюсь над тобой. И все предложим в руки Господа, как он усмотрит». Он помолился, и представьте себе, после молитвы он поцеловал его, папа рассказывал, говорит, я сильно удивился. Я понимал, что моя болезнь заразная, и как он это сделал. Я понимал, что это не любовь человеческая. Это могла сделать только любовь Божья. Но жизнь продолжалась. Когда началась война, то всегда говорили по тем временам, что она очень быстро закончится. Но это были только слова. На самом деле она и не думала заканчиваться. Пришло время, его тоже призвали в училище, где готовили младших командиров. Когда ему пришла повестка, он пришел к пресвитеру и спрашивает, что мне делать? Можно мне брать оружие в руки? Можно убивать? Или как мне делать? Принимать мне присягу? Пресвитер ему говорит, Ваня, я тебе ничего не могу сказать. Ты подойди вот к нашим старичкам. Есть еще старенькие, самые старенькие. Они тоже прошли страдания, узы. Спроси у них, как они поступали в те годы, когда была гражданская война и прочее. Но он и к ним подошел, спросил. Но и они ему тоже не сказали конкретно. Сказали одно. Мы тебе советуем, Ваня, поступай по совести. Как положит тебе Господь на сердце. Ну и когда в училище курсы эти быстро прошли, первый набор, и начальник курсов полюбил его, он хорошо отучился, оставил его инструктором при училище. Всех остальных забрали на фронт. Но прошло немного времени, все обострилось, вот, и училище стали ликвидировать, чтобы всех на фронт. И тогда Ваня говорит начальнику курсов, а ведь я не могу поступиться, я давал обещание Богу моему, я не могу убивать, я не могу брать оружие в руки, я этого не сделаю. Начальник к нему как к сыну говорит, Ваня, ты понимаешь, ты идешь на верную смерть. Если ты откажешься, трибунал и расстрел. А ему еще не было и 19 лет. Ты подумай. Ну и когда пришло время, Ваня все-таки заявил, нет, я этого сделать не могу. Ну, естественно, все это пошло дальше. Трибунал, завтра трибунал. Говорит, я сижу в камере, и у меня одна ночь. И в эту ночь, естественно, я, говорит, не сомкнул глаз и не вставал с колен. Я, говорит, молился. Не просил у Бога невозможного. Я просил только одно. Господи, если можно, оставь мне жизнь. Я хочу пожить. Я хочу послужить тебе. Я хочу, чтобы у меня была семья, дети. Ну, как у всех людей. Я еще молодой. Даже ему казалось, он говорит, вытирал пот с лица, а мне казалось, что, ну, кровь, что ли. Такое ощущение, что это не пот. Такое было переживание. На другой день он стоял перед трибуналом, как обычно, три человека. Председатель был полковник, потом выяснилось, что он был еврей по национальности. Его осудили на 5 лет лагерей на лесоповал. Полковник объяснил это так, уговорил своих рядом сидящих заседателей, что если мы его сейчас расстрел, он молодой, посмотрите, полный сил. Зря мы его воспитывали, кормили, там, учили. Все равно он не выживет. Пусть потрудится для фронта, для победы. Сколько он там, год-два, он все равно там не выживет. Война идет. А заключенные того времени умирали тысячами, если не больше. Но для Вани это было решение от Господа. Он поблагодарил Бога что Бог дал ему такую возможность. Хотя жизнь его в дальнейшем продолжалась, и я вспоминаю иногда со своими братьями и сестрами, начинаем каждый вспоминать всю жизнь. И на протяжении этих 50 лет ни одного, можно сказать, спокойного дня. Ни одного. Естественно, он и там в лагере, да, чуть не умер. Он уже оказался в палате смертников после 2 лет тяжелой работы. Кушать было нечего, естественно, работа тяжелая. Но Бог послал своего ангела. Бог послал его отца, который в то время уже вернулся с фронта, без ноги, на костыле. Он где доехал, а где пешком дошел, туда, в Архангельскую губернию, на этот лесоповал. Добился того, что начальник разрешил ему встретиться с сыном, как герою войны. И когда он пришел в эту палату, стал осматривать всех лежащих там. Он говорит: а моего сына здесь нет. Тогда врач ему показывает: а вот ваш, вот это Солохин Ваня. И Ваня говорит: папа, это я. И тогда он его узнал. Дорогие мои, конечно, для меня это очень дорого. Очень. И я как-то сказал и детям своим, и внукам: я напишу вам, ну все напишу, что знаю, что помню, чтобы осталось у вас в памяти. Как все-таки наши отцы были верны своему Господу, если обещали ему, если становились на этот путь. Конечно, дедушка помог ему выжить, 2 недели он не отходил от него, поил, кормил его. В итоге Ваня выжил, но 3 года еще оставалось лагерей, и он их закончил. Вернулся домой. Тоже, если вот так подумать, это удивительно. Все-таки, ну, кто роднее для человека? Мамы. Но он вернулся домой, пришел в дом, зашел, мама его тоже не узнала. Он говорит: мне сначала было очень сильно горько и обидно. Вот. Она спросила: что вы хотели? Остановиться хотите? А я, говорит, раздеваюсь, вешаю свое пальто, домой пришел. Но потом, конечно, она его узнала. Прошло немного времени. Война закончилась. Уже вот вернулся из лагеря после войны. Пришло время, вот он посватался, женился. Мы, дети, говорим, все было по воле Божьей. Он взял себе жену, дочку служителя рядом с нашим городом. Была деревня, там был служитель, дедушка наш Иван Ефимович. Вот. В то время в церквах было отступление. Уже вы слышали об этом, как жили, как поступали, детей не допускали в церкви. Папа этого не понимал. Они с дедушкой, со своим тестем об этом часто говорили, что это все не так. И однажды, когда пришло вот это письмо инициативное, и прочитали у них в церкви, папа сказал, говорит: кто желает вот так жить и поклоняться Богу, можете приходить ко мне домой. И с того времени в нашем доме стало проводиться собрание. Однажды папа построил дом, у нас было 3 детей. И когда начали проводить собрание, родился 4-й брат. И нас предупредили, чтобы собрания не было. Не то будет очень плохо. Папа думал, что дом построил на отцовской земле и оформлять не обязательно. И однажды утром приезжает машина милицейская, Потом приезжает кран, вот, грузовая машина тентованная, и все. Ну, с УАЗика с этого выходит милиция, начальник милиции, вот, с этой машины, с большой, не помню, грузовая, вылазят рабочие. Начальник милиции заходит домой и говорит: «Мария Ивановна, вот постановление горисполкома. Ваш дом не оформлен, мы приехали его сносить. Так что ознакомьтесь, распишитесь, и мы сейчас будем сносить». Начинают кран устанавливать возле дома. Мама мне шепчет: «Сынок, беги за отцом». Он на вокзале работал там метров 200. Я прибегаю туда, а мне, говорит, его отослали на другой участок, там, на ДЭО. Вот, и туда только на машине или 6 километров. И когда я прибегаю, говорю: «Мама, папы нет». Вот. Она тогда говорит: они уже тут с начальником разговаривали, она его уговаривает: «А куда мы с детьми?» А он говорит ей: «Вот подписывай, что у вас собрание больше не будет. Подпишешь, и мы уезжаем, и завтра оформляешь дом». Но мама тянет время, думает, сейчас папа подойдет. И я прибегаю, говорю: «Нет, папы нет». Начальник тогда приказывает: «Так, начинайте разбирать». Заводит кран, тогда мама говорит: «Так, дети, собирайтесь, маленького, он только родился, Ваню». Берет на руки, полезли на чердак. «Мы будем там сидеть, а вы делайте, что хотите. А я с детьми не стронусь с места». И мы взошли на чердак. Рабочие эти увидели, начали там между собой разговаривать. Потом бригадир говорит: «Вы что хотите, делайте», а мы повернулись и пошли. Начальник милиции там кричал, там звал их, но бесполезно. Вот. Они ушли. Конечно, мы переживали, что чем это закончится. Вот. Но вроде бы закончилось хорошо. Наступило такое затишье. Ну, как мы говорим, затишье такое было. Дом оформили через некоторое время. Помог там один человек. Но постоянные штрафы, постоянные обыски, постоянные разгоны. Вот, это нужно только все. Мы как дети, для нас это, может быть, не так было. Может быть, иногда даже и интересно там. Вот, когда нас предупреждала, там уличком была хорошая, добрая. Обыск у вас сегодня. И мы машинки прятали там, стиральную, швейную, литературу куда-нибудь на чердак, там в солому. Вот, и все, чтобы не нашли. Вот, и они приходили, но все равно что-то находили. Вот, что-то угрожали, что-то делали. И мы понимали, что так долго продолжаться не может. Наступил 66-й год, был праздник жатвы, было много гостей. Милиция была, хотели папу забрать, но верующие не отдали его. На другой день его с работы забрали, и он пошел на очередной срок. На очередной срок. Ему дали 3 года строгого режима. Через год мы с мамой приехали на свиданку, я это очень хорошо запомнил, дали 3 дня, 3 суток свиданки, и я запомнил, такой разговор между ними был. Мама говорит ему: «Ванюш, мне пришли и сказали, если еще 2 воскресенья будет собрание, значит, тебе решили в тюрьму, детей в интернат». Нас уже было 7. А я сижу и слушаю, думаю, что же папа скажет. Хотя для меня, ну, в моем возрасте, думаю, ну а что интернат? Это же школа, там что-то новое будет, что-то такое интересное даже может быть. А папа говорит: «Мария, ты от Христа отказываешься?» Она говорит: «Да ну, Ванюш, нет». «Готова до смерти?» «Готова». «А как тогда собрание?» «Значит, собрание выгонять нельзя. Вот если бы кто-то еще предложил, чтобы у них собирались, тогда да, я не против. А так нет». И они помолились. И я так и думал, что скоро и мама пойдет в тюрьму. Но и этого не случилось. И этого не случилось. Бог не допустил. Бог знал, сколько страданий, сколько переживаний дать каждому из нас. И сколько я помню отца, вот сейчас я сравниваю иногда, в Библии есть пример. Самый кратчайший человек – это кто? Один он у нас, да, Моисей, самый кратчайший человек. Для меня папа, как пример, как подражание, я пока не встречал еще в своей жизни среди верующих, вот, ну, своего поколения там, или старше. Но это как я вижу и смотрю, как я знаю своего папу хорошо. Какой он был кроткий и смиренный духом. Я бы хотел, я и своим детям, и своим братьям говорю, как хорошо бы достигнуть этого. Вот достигнуть, хотя бы немного достигнуть этого. А самое главное, еще верность Господу. До самого последнего дыхания. И Господь его забрал, когда он ехал на служение. Он ехал на пресвитерское со служителями. Это была ночь. Пришлось с поезда на ходу спрыгивать, чтобы не проехать. И он попадает под колесо. И на этом заканчивается его жизнь. На этом закончилась его жизнь. Жизнь благословенная. Жизнь прекрасная. На его похоронах покаялись соседи у нас. Покаялся я с дочерью своей. Покаялась вся моя семья. Покаялись впоследствии тесть и теща. И кто остался у нас неверующих, мы молимся и говорим, и они покаятся. Мы имеем такую веру и надежду. Вот. И я хотел бы закончить так. Дорогие мои, подражайте вере дедов, отцов наших, которые остались у нас в памяти. Это наша жизнь, это наше счастье. Тогда мы увидимся с ними в небе, и с Геннадием Константиновичем, и со всеми остальными. Пусть благословит вас в этом Господь. Аминь.